Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют.
Дневник Анны Франк. 12 июня 1942 года. Надеюсь, что я все смогу доверить тебе, как никому до сих пор не доверяла. Надеюсь, что ты будешь для меня огромной поддержкой. Воскресенье, 14 июня 1942 года. В пятницу я проснулась уже в 6 часов, и вполне понятно, был мой день рождения. Но мне, конечно, нельзя было вставать в такую рань, пришлось сдерживать любопытство до без четверти 7. Но больше я не вытерпела, пошла в столовую, там меня встретил Маврик, наш котенок, и стал ко мне ласкаться. В 7 я побежала к папе с мамой. Потом мы все пошли в гостиную, и там стали развязывать и разглядывать подарки. Тебя, мой дневник. Я увидела сразу, это был самый лучший подарок. Еще мне подарили букет роз, кактус и срезанные пионы. Это были первые цветы, потом принесли еще много. Папа и мама накупили мне кучу подарков, а друзья просто задарили меня. Я получила книгу «Камера обскура», настольную игру, много сластей, головоломку, брошку, голландские сказки и легенды Йозефа Коэна и еще дивную книжку «Дейзи едет в горы» и деньги. Я на них купила мифы Древней Греции и Рима, чудесные. Потом за мной зашла Лиз, и мы пошли в школу. Я угостила учителей весь свой класс конфетами, потом начались уроки. Пока все. Как я рада, что ты у меня есть. Понедельник, 15 июня 1942 года. В субботу после обеда праздновали мое рождение. Мы показали фильм «Сторож маяка» с Рин-Тин-Тином. Картина моим подругам очень понравилась. Мы ужасно шалили и веселились. Было много мальчиков и девочек. Мама всегда спрашивает, за кого бы я потом хотела выйти замуж. Она, наверное, очень удивилась бы, если бы узнала, что я хочу выйти за Петера Веселя. Потому что, когда она про него заговаривает, я и виду не подаю. Лиз Госсенс и Сану Хаутман я знаю 100 лет. До сих пор они были моими самыми лучшими подругами. Потом я познакомилась в еврейской гимназии с Йоппи Вандервал. Мы с ней много бываем вместе, и сейчас она моя лучшая подруга. Теперь Лиз больше дружит с другой девочкой, а Санна учится в другой школе, и у нее там свои подруги. Суббота, 20 июня 1942 года. Несколько дней не писала. Хотела серьезно обдумать, зачем вообще нужен дневник. У меня странное чувство, я буду вести дневник. И не только потому, что я никогда не занималась писательством. Мне кажется, что потом и мне, и вообще всем неинтересно будет читать излияние 13-летней школьницы. Но не в этом дело. Мне просто хочется писать. А главное, хочется высказать все, что у меня на душе. Бумага все стерпит. Так я часто думала в грустные дни, когда сидела, положив голову на руки, и не знала, куда деваться. То мне хотелось сидеть дома, то куда-нибудь пойти, и я так и не двигалась с места и все думала. Да, бумага все стерпит. Я никому не собираюсь показывать эту тетрадь в толстом переплете с высокопарным названием «Дневник». А если уж покажу, так настоящему другу или настоящей подруге. Другим это неинтересно. Вот я и сказала главное, почему я хочу вести дневник. Потому что у меня нет настоящей подруги. Надо объяснить, иначе никто не поймет, почему 13-летняя девочка чувствует себя такой одинокой. Конечно, это не совсем так. У меня чудные, добрые родители, 16-летняя сестра и, наверное, не меньше 30 знакомых или так называемых друзей. У меня уйма поклонников. Они глаз с меня не сводят, а на уроках даже ловят в зеркальце мою улыбку. У меня много родственников. Чудные дяди и тети. Дома у нас уютно. В сущности, у меня есть все, кроме подруги. Со всеми моими знакомыми можно только шалить и дурачиться, болтать о всяких пустяках. Откровенно поговорить мне не с кем. И я вся как наглухо застегнутая. Может быть, мне самой надо быть доверчивей. Но тут ничего не поделаешь. Жаль, что так выходит. Вот зачем мне нужен дневник. Но для того, чтобы у меня перед глазами была настоящая подруга, о которой я так давно мечтаю, я не буду записывать в дневник одни только голые факты, как делают все. Я хочу, чтобы эта тетрадка стала мне подругой. И эту подругу будут звать Китти. Никто ничего не поймет, если вдруг ни с того ни с сего начать переписку с Китти. Поэтому расскажу сначала свою биографию. Хотя мне это и не очень интересно. Когда мои родители поженились, папе было 36 лет, а маме 25. Моя сестра Марго родилась в 1926 году во Франкфурте-на-Мейне, а 12 июня 1929 года появилась я. Мы евреи, и поэтому нам пришлось в 1933 году эмигрировать в Голландию, где мой отец стал одним из директоров акционерного общества «Травис». Эта организация связана с фирмой «Колин и Ко», которая помещается в том же здании. У нас в жизни было много тревог, как и у всех. Наши родные остались в Германии, и гитлеровцы их преследовали. После погромов 1938 года оба маминых брата бежали в Америку, а бабушка приехала к нам. Ей тогда было 73 года. После 40-го года жизнь пошла трудная. Сначала война, потом капитуляция, потом немецкая оккупация. И тут начались наши страдания. Вводились новые законы, один строже другого. Особенно плохо приходилось евреям. Евреи должны были носить желтую звезду, сдать велосипеды. Евреям запрещалось ездить в трамвае, не говоря уже об автомобилях. Покупки можно было делать от 3 до 5, и притом в специальных еврейских лавках. После 8 вечера нельзя было выходить на улицу и даже сидеть в саду или на балконе. Нельзя было ходить в кино, в театр, никаких развлечений. Запрещалось заниматься плаванием, играть в хоккей или теннис. Словом, спорт был тоже под запретом. Евреям нельзя было ходить в гости к христианам, еврейских детей перевели в еврейские школы. Ограничений становилось все больше и больше. Вся наша жизнь проходит в страхе. Йопи всегда говорит: «Боюсь за что-нибудь браться, а вдруг это запрещено?» В январе этого года умерла бабуся. Никто не знает, как я ее любила и как мне ее не хватает. С 1934 года меня отдали в детский сад при школе Монтессори, и потом я осталась в этой школе. В последний год моей классной воспитательницей была наша начальница, госпожа К. В конце года мы с ней трогательно прощались и обе плакали навзрыд. С 1941 года мы с Марго поступили в еврейскую гимназию, она в 4-й, а я в 1-й класс. Пока что нам четверым живется неплохо. Вот я и подошла к сегодняшнему дню и числу. Суббота, 20 июня 1942 года. Милая Китти, начинаю письмо сразу. Сейчас все тихо и спокойно. Мама с папой ушли, Марго у подруги играет в пинг-понг. Я тоже в последнее время играю с удовольствием. Нам, пинг-понгистам, всегда ужасно хочется мороженого, особенно летом, поэтому каждая игра обычно кончается походом в какую-нибудь кондитерскую, куда можно ходить евреям, в Дельфи или Оазис. Мы и не заботимся, есть ли у нас деньги или нет. Там всегда полно знакомых, и среди них непременно найдется какой-нибудь добрый дядюшка или поклонник. И нам со всех сторон предлагают столько мороженого, что за всю неделю не съесть. Ты, наверное, удивляешься, что я в мои годы уже говорю о поклонниках. К сожалению, в нашей школе это неизбежное зло. Как только кто-нибудь из мальчиков спрашивает, можно ли ему проводить меня домой на велосипеде, я знаю наперед, что вышеупомянутый юнец влюблен в меня по уши и не отстанет ни на шаг. Постепенно он остывает, особенно если я не обращаю внимания на его влюбленные взгляды и весело кручу педали. Когда он мне надоест, я нарочно вихляю рулем, моя сумка падает, и молодой человек из приличия должен соскочить и поднять ее. Пока он довезет до меня сумку, он успокаивается. Это еще самое безобидное, а бывают и такие, которые посылают воздушные поцелуи и вообще начинают приставать. Но не на ту напали. Я слезаю с велосипеда и говорю, что мне его общество не подходит. А иногда делаю вид, что обиделась, и гоню его домой. Ну вот, фундамент нашей дружбы заложен. До завтра, Китти. Анна. Воскресенье, 21 июня 1942 года. Милая Китти, весь наш класс трясется от страха. Скоро педагогический совет. Полкласса держит пари. Кого переведут, кто останется на 2-й год. Миб де Йонг и я хохочем до слез над нашими соседями. Они проспорили все карманные деньги. Переведут – нет, останешься – нет, переведут, и так с утра до вечера. Не помогают ни умоляющие взгляды Миб, ни мои энергичные воспитательные меры, их никак не образумишь. Если б моя воля, я бы оставила на 2-й год полкласса. Такие это лентяи. Но учителя народ капризный, правда, может, это нам на пользу. У меня со всеми учителями и учительницами отношения хорошие. У нас их 9, 7 мужчин и 2 женщины. Господин Кеплер, наш старый математик, одновременно на меня злился, потому что я много болтаю. Он мне читал нотации, а потом задал мне в наказание работу, сочинение на тему болтунья. Болтунья, ну что тут напишешь? Но я не стала ломать голову, сунула тетрадь с задачами в сумку и попробовала молчать. А вечером, когда все уроки были сделаны, я вспомнила про сочинение, грызла ручку и обдумывала эту тему. Написать, что попало, лишь бы разогнать строчки пошире, это каждый может. А вот найти неоспоримые доказательства в пользу болтовни – это искусство. Я думала, думала, и вдруг меня осенило. Я написала одним духом заданные 3 страницы и вышло очень хорошо. Я доказывала, что болтовня – женская привычка, и что я, конечно, постараюсь держаться, но что моя мама говорит не меньше меня, а против наследственности, к сожалению, бороться очень трудно. Господин Кеплер очень смеялся над моими объяснениями. Но когда я на уроке опять стала болтать, он задал мне 2-е сочинение. На этот раз оно называлось «Неисправимая болтунья». Я и это ему написала и на двух уроках вела себя безукоризненно. А на третьем моя болтовня опять вывела его из себя. И вот Анне снова задано сочинение. «Кряк-кряк, мамзель-утка». Весь класс заливался. Я тоже смеялась, хотя больше ничего про болтовню придумать не могла. Надо было найти что-нибудь новое, оригинальное. Моя подруга Сана, замечательная поэтесса, посоветовала мне написать стихи и вызвалась помочь. Я была в восторге. Пускай Кеплер меня дразнит, я ему отплачу, он у меня будет посмешищем всего класса. Стихи получились дивные, успех потрясающий. Там было про маму-утку и папу-селезня, и про трех утят, которых папа заклевал насмерть за то, что они слишком много крякали. К счастью, Кеплер понял шутку и прочел стихи в нашем классе и в других классах тоже, да еще и с объяснениями. С этих пор я могу болтать, сколько влезет, и никаких штрафных работ. Правда, Кеплер все надо мной подшучивает. Анна. Среда, 24 июня 1942 года. Милая Китти, невыносимо жарко, все отдуваются, пыхтят и потеют в этом пекле, а тут еще приходится бегать пешком. Только теперь я оценила, какая хорошая штука трамвай, особенно открытые вагоны. Но это запретный плод для нас, евреев, только и остается, что бегать на своих двоих. Вчера мне надо было к зубному врачу на Ян-Люкенстрат. Во время перерыва на завтрак. Это довольно далеко от нашей школы. Идти надо было мимо городского сада. Я так устала, что на последних уроках чуть не заснула. Хорошо еще, что по дороге мне встретилось много добрых людей, и они сами предлагали мне воды. Ассистентка у зубного врача очень славная, внимательная. Мы можем пользоваться только перевозом, и все. Это маленький катер. Он идет от Йозеф-Израиль-Скаде. И перевозчик сразу перевез нас, как только мы попросили. Голландцы, безусловно, не виноваты, что нам так плохо. Если б только не ходить в школу. На Пасху украли мой велосипед, а мамин папа отдал на хранение знакомым. К счастью, скоро каникулы. Еще неделя и конец мучениям. Вчера днем случилось что-то очень приятное. Когда я проходила мимо того места, где обычно стоял мой велосипед, меня кто-то окликнул. Я обернулась и увидела очень симпатичного мальчика, с которым я познакомилась накануне у моей школьной подруги Евы. Он немножко стеснялся, назвал свое имя. Гарри Гольдберг. Я удивилась, непонятно, что ему было нужно. Но скоро все выяснилось. Он хотел проводить меня в школу. «Если тебе по дороге, пойдем», — ответила я, и мы пошли вместе. Гарри уже 16 лет, и он очень мило рассказывает всякие истории. Утром он опять ждал меня. Очевидно, теперь так и пойдет. Анна. Вторник, 30 июня 1942 года. Милая Китти, до сегодняшнего дня мне было совсем некогда писать. В четверг провела день у знакомых. В пятницу к нам пришли гости, и так до сегодняшнего дня. За эту неделю мы с Гарри подружились. Он мне много рассказал о себе. Сюда, в Голландию, он приехал один. Тут у него дедушка и бабушка, а родители в Бельгии. Раньше он дружил с девочкой Фанни. Я ее тоже знаю. Она образец кротости и скуки. С тех пор, как Гарри со мной познакомился, он понял, что с Фанни ему скучно до одури. Я его, как видно, развлекаю. Никогда не знаешь, на что пригодишься. В субботу у меня ночевала Йоппи, но в воскресенье она ушла к Лиз. И я скучала смертельно. Вечером Гарри должен был прийти ко мне. В 6 он позвонил. Говорит Гарри Гольдберг, можно позвать Анну? Да, Гарри, это я. Добрый вечер, Анна. Как поживаешь? Спасибо, хорошо. К сожалению, я сегодня не могу прийти. Но мне хочется с тобой поговорить. Можешь выйти ко мне через 10 минут? Хорошо, выхожу. Я поскорее переоделась и немножко поправила волосы. Потом стояла у окна и волновалась. Наконец он пришел. Чудо из чудес. Я не помчалась с лестницы стремглав, а спокойно ждала, пока он позвонит. Тогда я спустилась вниз, и он сразу начал. «Слушай, моя бабушка считает, что ты для меня слишком молода. Она говорит, что мне надо бывать у Лурсов. Она, должно быть, поняла, что я не хочу видеться с Фанни». «Почему? Разве вы в ссоре?» «Нет, наоборот, но я сказал Фанни, что мы разные люди, и поэтому мне не хочется проводить с ней много времени. Но пусть она ходит к нам в гости, и я буду бывать у них. А потом я думал, что Фанни дружит с другими мальчиками. Оказывается, это неправда, и теперь дядя говорит, ты должен перед ней извиниться. А я не хочу, поэтому я решил с ней больше не встречаться. А бабушка хочет, чтобы я бывал у Фанни, а не у тебя. Но я и не подумаю, у стариков бывают какие-то устарелые представления. Но мне с этим считаться нечего». Конечно, я завишу от бабушки, но и она отчасти от меня зависит. По средам я свободен, и дед с бабушкой думают, что я хожу на уроки лепки. А на самом деле я бываю на сионистских собраниях. Мы-то не сионисты, но просто интересно про них знать. Хотя в последнее время мне там что-то не нравится, и больше я туда ходить не буду. Значит, мы можем с тобой видеться в среду и в субботу, днем и вечером, и в воскресенье вечером, а может быть даже чаще. Но если твоя бабушка и дед не хотят, зачем тебе бывать у меня против их воли? Для любви нет препятствий. Мы завернули за угол около книжной лавки, и там стоял Петер Вессель с двумя товарищами. Я его увидела в первый раз после каникул и страшно обрадовалась. Мы с Гарри обошли весь квартал несколько раз и в конце концов договорились, что завтра вечером без 5:07 я буду ждать у его дома. Анна.